Роман Злотников. Арвин Дейл. Император людей. Часть первая. Тучи сгущаются. Глава первая. Тяжеленная каменная плита с гулким скрежетом натужно вошла в паз, вырубленный в каменной же стене, после чего полтора десятка полуголых гномов отлепились от бронзовых рычагов, которыми орудовали, и шумно дыша с облегчением выпрямились. Трой усмехнулся и, качнув головой, вышел из ниши, скрывавшей нижнюю площадку винтовой лестницы, прорубленной в толще камня. «И где это видано? Чтобы глинит ворочил рычагом наравне с подмастерьем!» Ряжистый гном, присевший на единственный каменный выступ, в то время как остальные просто прислонились к стене или опустились на пол, вскинул голову и повернулся на голос. В следующее мгновение его лицо осветилось улыбкой.
«Трой! Какими судьбами?»
Он вскочил и двинулся к Трою, широко разведя руки. Трой также раскинул руки и слегка присел, иначе гном заключил бы его в объятия где-то на уровне пояса. А это было чревато, скажем, тем, что стальные клещи гномих объятий выдавили бы наружу все содержимое кишечника, ну или каким другим конфузом.
«Фу ты!» — проворчал гном, оторвавшись от друга. «Всю куртку тебе потом измазал!»
«Ничего, ей это уже не повредит, скорее даже поможет. Да и вообще, я вот заметил, что твой пот действует на кожу, как масло для закалки на хорошую сталь. Вон у тебя какая шкура дубленая!» Гном хрипло захохотал. А спустя мгновение к его громыхающему голосу присоединилось еще полтора десятка луженых глоток.
«Ну ладно, мастера!»
Отсмеявшись, повернулся к остальным гномам первый.
«Вы тут теперь и без меня справитесь. А я пойду потолкую с нашим герцогом».
И подобрав с пола валявшуюся там среди остальных простую полотняную рубаху, он накинул ее на плечи и кивнул Трою на винтовую лестницу, со стороны которой тот и появился.
«Идемте, ваша светлость!»
В быстром темпе, поднявшись по лестнице на 12 ярусов, отчего у Троя слегка закружилась голова, а гном перенес сие совершенно спокойно, по крайней мере, внешне, они прошли длинным сводчатым коридором и вышли в другой. Прям-таки огромный коридор, вернее, даже большущий зал с потолками высотой в 30 локтей, растянувшийся на немыслимую длину. Гмалин, заметив, что Трой восхищенно вертит головой, горделиво вскинул бороду.
«Ну как тебе, наш город?»
«Да...» — Трой покачал головой. «Я бы даже сказал, покруче Подгорного будет!» презрительно фыркнул гном.
«Подгорного, скажешь тоже!» «Да к Родрикраму не было равных под толщами! Сюда собрали самых искусных мастеров всего народа гномов. Им же предстояло отстаивать свое искусство и перед людьми, и перед этими ушастыми зазнайками. И если людей никто за искусных мастеров не считал, хотя и у вас случаются удачи, конечно, то про ушастых такого не скажешь. А уж они-то постарались».
Трой, понимающе кивнул. «Да, Алвур говорит, что Элсиил настоящий шедевр. Он просто переполнен жизненной силой. Только они заканчивают очистку какого-нибудь участка леса от испарений темных заклятий, как там все буквально прет в рост. Даже срубленные мелероны выбросили побеги. Причем у его мастеров создалось впечатление, что древние мастера эльфов сплели Элсиил как единую огромную живую сеть, включающую в себя не только сам город, но и весь лес в целом. Именно поэтому, несмотря на столь мощную эманацию тьмы, наполнявшую ее столько веков, он так и не погиб. И теперь даже там, где сильфрилы вырублены на много шагов, они сами едва начинают оживать, тут же выбрасывают и укореняют побеги, снова формируя стену. Алвур говорит, что даже если бы их мастера не старались, то лет через 15 Элсиил и так бы возродился во всем своем великолепии естественным образом. Нынешние эльфы не умеют творить столь искусные плетения. Гамалин, понимающе кивнул.
«Да, значит, Алвур оторвал себе благодатные места».
Он хмыкнул.
«Знаешь, а к Родрикраме тоже можно так сказать. Все нижние уровни буквально пронизаны ходами раж. И по самым древним из них уже поднялись такие рудные жилы, что просто залюбуешься».
Он вдруг расхохотался.
«Знаешь, я сейчас понял, что Подгорный трон ни за что не сможет не признать меня владетелем Крадрикрама. Мало того, что я взял Крадрикрам на секиру, так и доспехи из чешуи раж просто невозможно не признать шедевром. Но даже если они рискнут это сделать, мне будет достаточно послать им один из найденных самородков, и подгорному трону просто некуда будет деваться!»
Тут гном хитро сощурился.
«А не желает ли мой суверен получить свою десятину немедленно, причем золотом?»
Но его суверен не успел ответить, потому что пары мгновений раньше они свернули в боковую арку и, пересекши небольшой круглый зал, подошли к невысокой, но очень широкой каменной двери, уютно устроившейся в украшенной искусной резьбой арке. Резьба эта была выполнена так, что часть орнамента, начинавшегося на поверхности двери, плавно перетекала в украшение арки, и наоборот. Гамалин, толкнув дверь, сделал гостеприимный жест.
«Прошу!»
Когда Трой, слегка пригнув голову, нырнул под низкую для него притолоку, гном, вошедший первым, обернулся и кивнул ему на полукруглый диванчик. Одной стороной диванчик примыкал к небольшому озерцу, устроенному прямо в полу и отделенному от него бордюром, сложенным из крупных в собачью голову опалов, а другой — кованному из золота и еще какого-то металла с сине-серым отливом массивному столику.
«Устраивайся! Я сейчас только обласнусь чуток!»
Хитро прищурившись, гном закончил не без ехидства.
«Свежий бардамар сейчас будет!»
Когда Троя инстинктивно передернуло, он довольно захохотал и исчез в еще более низком дверном проеме, отделяющем гостиную личных покоев владетеля каменного города, как теперь официально называли Кредрикрам, от его опочивальни и примыкавшей к ней умывальни. Трой с интересом огляделся. В личных покоях Гмалина он еще не был ни разу. Да и вообще каменный город посещал всего второй раз, потому и изумленно пялился всю дорогу до того места, где Гмалин слегка разминал мышцы, как, впрочем, и весь путь обратно до его личных покоев. Причем первый раз посещение вряд ли можно было назвать познавательным и безмятежным. Хотя познавательным, впрочем, как раз можно. Только вот на красоты Кредрикрама он тогда обращал не слишком много внимания. Хозяин справился быстро. Не успел еще старенький и белый, как лунь, гном, прикативший даже не сервировочный столик, а скорее тележку, солидно загруженную десятком серебряных корзинок с едой и бутылей с питьем, сервировать придиванный стол, как владетель каменного города возник на пороге своей гостиной. На этот раз в солидном кряжестом гноме постороннему взгляду было нипочем не признать того работника, который еще полчаса назад надсаживал мышцы и глотку, ворочая каменную плиту бронзовым рычагом. Этот гном явно был слишком властен, богат и надменен, чтобы унижаться до черной работы. Трой несколько мгновений любовался на грозного властителя, одетого в роскошный камзол с массивным золотым знаком владетеля, висящим на цепи толщиной почти в гноме большой палец. Рука его, опирающаяся на посох, как, впрочем, и вторая, горделиво упертая в бок, была унизана кичливо массивными перстнями с вызывающе крупными камнями. Трой не выдержал и расхохотался. Гном, сервировавший столик, испуганно замер и покосился на своего владителя. Тот окинул Троя вполне соответствующим его одеянию надменно кичливым взглядом и искривил губы, видно, собираясь сказать что-то презрительное, но только лишь вздохнул и, сердито швырнув посох на край диванчика, уселся рядом.
«Ну что за беда с этими молокососами? Никакого уважения ни к статусу, ни к бесценным реликвиям народа гномов. Тоже мне герцог!»
«Уф!» — перевел дух Трой. «Прошу простить. Никак не хотел оскорбить высокого владителя, особенно столь грозного и неприступного. Само как-то...» Он виноват и развел руками. Гном сокрушенно качнул головой, но потом ухмыльнулся и ткнул Троя в плечо могучим кулачищем.
«Эх, Трой, как я рад, что ты все-таки до меня добрался!»
После того, как было опрокинуто некоторое количество кружек доброго эля, и бардамара, впрочем, тоже, а большая часть серебряных корзинок опустела или распрощалась почти со всем своим содержимым, гном откинулся на спинку диванчика и, довольно хлопнув себя по брюху, благожелательно изрек.
«Ну что ж, червячка заморили. Можно переходить к делам».
Трой окинул взглядом устроенный побратимом разгром и, хмыкнув, в свою очередь, попытался откинуться на спинку. Это не совсем удалось, поскольку высота спинки была заметно меньше, чем требовалось даже для человека нормальных размеров, не говоря уж о Трое.
«Ну, так с чем пожаловали, герцог?»
— благодушно спросил гном. «Да так, проведать старого приятеля».
«Угу», —
глубокомысленно кивнул гном.
«Значит, сейчас как следует перекусим и на боковую. Так что ли?»
«Ну, не совсем».
«А чё? Выпивки море, бабы не мешают. Какие проблемы?»
Скорчил недоуменно наивную рожу гном.
«Ну, во-первых, больше не лезет», — признался Трой.
Гном хитро прищурился.
«А во-вторых...»
«Во-вторых...» — Трой посерьезнел. «Во-вторых, у нас большие проблемы, Гмарин». Гном хмыкнул.
«Если ты думаешь, что сообщил мне что-то новое...»
Заметив, видно что-то в глазах Троя, он оставил шутливый тон и уже серьезно спросил.
«Ты выяснил еще что-то?»
Трой вздохнул. «Да. После твоего отъезда из замка конные патрули засекли еще один орочий отряд. Вернее, их было несколько. 16, если уж быть точными. Но остальные просто пробирались на запад, рассчитывая как-то проскользнуть через ущелье мимо вашего каменного города, либо спуститься вниз по реке. А этот отряд был необычный», — Трой замолчал. Гном терпеливо выждал минуту, потом спросил.
«И что же в нем было такого необычного?»
«Его возглавлял шаман», — со вздохом ответил Трой. «Наверное, он был единственным из шаманов, сумевшим уцелеть, и то только потому, что из него вышибло дух во время той бойни у зимней сторожи. Он провалялся без сознания почти 3 дня, и потому его сбросили в похоронный ров как мертвого. А потом ему пришлось почти день выбираться из-под нескольких слоев орочих трупов». Рой снова замолчал. Гном покачал головой.
«Понимаю. Он многих положил?»
«Почти 2 сотни. Конечно, не он один, а весь отряд. Но без него мы бы столько не потеряли».
«И что?»
Трой помрачнел. «У нас нет того года, на который мы рассчитывали». Гном некоторое время сидел молча, переваривая новость, которую ему только что сообщили. В принципе, в их прежних расчетах все было логично. Они нисколько не сомневались, что местные орки отправили гонцов к западным, рассчитывая удержаться в замке до их подхода. Но пока гонец доберется до застав, пока информация о случившемся пересечет море, пока соберут орду, да плюс время зимних штормов, по всему выходило, что у них есть как минимум год на обустройство обороны. А за этот год Гмалин со своими гномами должен был привести в порядок оборонительные сооружения каменного города, да и само население города должно было серьезно возрасти, по меньшей мере, в 4-5 раз. Большинство гномов-изгнанников просто не успело подойти к месту сбора до начала похода. До кого-то еще не дошел призыв Гмалина. Кто-то как раз был в пути, когда армия уже вступала в Рувендейл. Некоторые так и вообще не тронулись с места, заразившись от людей крестьянским прагматизмом и считая шансы на успех не слишком хорошими. И все же, услышав о том, что Кредрикрам свободен, большая часть этих прагматиков не преминуло бы стронуться с места и устремиться сюда. Так что к весне каменный город должен был быть совершенно подготовлен к обороне и заполнен гораздо более многочисленным гарнизоном, что вкупе с вновь сформированной герцогской дружиной и опытным ополчением Арвиндейла не дало бы западным оркам никаких шансов прорваться через горные долины. И тут выясняется, что этого времени у них нет.
«Дерьмо!»
— с чувством выругался гном.
«У меня всего 6 сотен мастеров и подмастерьев. А только чтобы заполнить номера расчетов метательных машин, требуется 1500. Да и сами машины».
Он махнул рукой. «Совсем никакие?» — тихо спросил Трой.
«Да нет».
Гмалин пожал плечами.
«Местные мастера умели строить. Для машин, которым исполнилось 1500 лет, они, на удивление, в приличном состоянии, но...»
Он вздохнул.
«Именно для машин, которым такая прорва лет. Каменные детали почти все в нормальном состоянии. Кое-какие из черной бронзы и синей стали требуют перековки. Но с этим можно справиться за 2 недели. Зато все дерево...»
Гном замолчал, а затем тихо спросил.
«Сколько у нас времени?»
Трой качнул головой. «Я не знаю. Вполне возможно, что передовые разъезды на варгах появятся в долинах со дня на день. Хотя я рассчитываю, что у нас есть как минимум неделя. Возможно, 2. Больше вряд ли».
«Чему?»
«Дело в том, что орда западных уже здесь. На этом берегу Долгого моря. И те западные орки, которых мы видели на реке, когда покидали Арвиндейл в прошлый раз, как раз из той орды. Они уже давно готовили набег. Даже не набег, а войну. И уже несколько лет переправляли воинов через море. Да еще все это время подгребали под свою руку мелкие племена. Большинство мелких согласились сразу и с удовольствием лижут зад не только вождю похода, но и любым вождям западных, которые оказываются от них на расстоянии длины языка. Некоторых западные привели к повиновению силой. Только вот местные арвендельские орды все не соглашались влиться в гурьбу западных. Считали, что могут сохранить некоторую независимость, так как западные не пойдут через горы, в которых хозяйничают раж. А другими путями большую орду не проведешь. И потому западные двинутся на империю в обход с севера по побережью. А они, мол, отделаются только поставками продуктов и отрядами добровольцев. Но шаман рассказал, что западные мобилизовали всех шаманов местных мелких орд и привезли почти сотню своих. И потому вполне были вправе рассчитывать на то, что столь большой круг шаманов сумеет удержать раж в глубинах. Хотя бы на то время, пока орда будет идти долинами. Так что мы чудом успели. По весне города Арвиндейла должна была захлестнуть огромная волна орков, противостоять которой у них не было ни малейшего шанса. А затем орки хлынули бы в западные пределы империи.
Чит, они уже на подходе.
Рассчитывать на иное было бы глупостью, кивнул Трой.
Но точно ты не уверен?
Нет, мотнул головой Трой. Но я привел почти 500 всадников из числа 1000 охотников, что сформировал старшина Егилой. И собираюсь отправить разъезды за пределы долин так далеко, как это только возможно. Пусть наблюдают за подходами, ну и заодно устраивают засеки, завалы, рушат мосты и переправы, где только возможно. Гном, понимающе качнул головой.
Хорошо, но все равно надолго это их не задержит. То, что смогут сделать 1500 лесорубов людей, несколько десятков тысяч орков разнесут в щепы очень быстро.
Трой согласно кивнул. Да. Но в нашем положении каждый день на вес золота. Гмалин, покосившись на Троя, хмыкнул.
Согласен. Но даю 10 против 1, это еще не все, с чем ты приехал.
Трой кивнул в ответ. Да, ты прав. И не сомневаюсь, что мое предложение тебе не понравится. Но я не вижу другого выхода. Если ты его найдешь, я с удовольствием им воспользуюсь. Гном нахмурился.
Говори.
Трой мгновение помялся, а затем, резко выдохнув, начал. Ты сам знаешь, что с наличным количеством гномов не сможешь ни восстановить метательные машины, ни укомплектовать их расчеты. Поэтому я привел 3500 мастеров людей. И еще. Сейчас сюда идут обозы с высушенным лесом. В основном с дубом, буком и грабом. И голос Троя стал заметно тверже. Я, как суверен этой земли, ее недр, лесов, полей, вод и небес, прошу владетеля каменного города позволить мастерам людей помочь гномам. Некоторое время в чертоге висела напряженная тишина, а затем Гмалин покачал головой.
Трой, Трой, мальчик мой, что ж ты со мной делаешь?
Трой молчал.
Как ты мог подумать, что я хотя бы рискну вынести подобный вопрос на Хиртинг? Ты хочешь, чтобы меня выгнали из каменного города поганой метлой и запретили приближаться к любому поселению гномов на арбалетный выстрел?
Трой молчал.
Ты не представляешь себе, насколько древние и непреложные законы гномов ты посягаешь. Никогда ни люди, ни эльфы, ни кто бы то ни было не появлялись внутри поселения гномов дальше, чем у вторых врат. Если такое происходило, это означало, что город гномов пал.
Трой помолчал еще пару мгновений, а затем тихо спросил. А я?
Ты? Ты другое дело. Ты мой побратим. Побратим не просто гнома, а владетеля. Ну и наш герцог, в конце концов. А еще тот, кто уже входил Крадрикрам, сам по себе являвшийся страшной легендой гномов. И тот, кто вернул каменный город народу гномов. Ты понимаешь, какое расстояние между тобой и каким-нибудь мастером из числа обычных людей?
Трой некоторое время сидел неподвижно, никак не реагируя на тираду Гмалина, а затем тихо заговорил. Учитель рассказывал мне, что наиболее устойчивы те законы, которые люди и сами уже привыкли соблюдать в виде традиции или привычки. И если эта самая традиция или привычка будет оформлена в виде закона, то его соблюдение не потребует ни от людей, ни от правителя никаких особых усилий. Ибо в этом случае большинство будет вести ту жизнь, что и так вело.